они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Сегодня у нас час экономики. С нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета. Алексей Николаевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Еще у нас трансляция в нашем официальном телеграм-канале, где все у нас новости. Это радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Еще можете включать нашу официальную группу ВКонтакте. Там тоже трансляция есть. Или Рутюб. Там тоже трансляции есть, поэтому смотрите, где вам удобно нас слушать, смотреть, главное, подключайтесь. Чем вас больше, тем нам лучше, и вам тоже. Давайте же с вами начнем, у нас как мы с вами раз в 2 недели встречаемся, и у нас такой апдейт прошедших 2 недель в части того, что же экономического такого в нашей жизни, какие экономические события повлияли на нашу жизнь. Вот какие бы вы выделили?
Ну, на этот раз, как это, я принес хорошие новости.
Давайте,
да? Значит, наконец-то. Да, наконец-то началось время хороших новостей, по крайней мере, в экономике. Значит, безработица перестала расти, но она не перестала расти, темп роста безработицы стали снижаться. И это произошло вот за последние 2 недели. То есть количество увольнений за последние 2 недели, прирост количества увольнений стал ниже. Это первое. Второе. Бизнес начал искать персонал. То есть количество компаний, которые вот в ходе наших социологических исследований заявляют о том, что они набирают персонал, резко увеличилось. Причем раза в 2 против докризисного уровня. Ну, надеюсь, это вот там импортозамещение и так далее. Возникает целый ряд сегментов, где есть вакансии, их довольно много. Но, к сожалению, это пока вот низовой как бы уровень. Это те же самые официанты, там разносчики и так далее, угу. Да, курьеры.
Ну, курьеров сильно меньше стало все-таки на улицах.
Ну, не знаю, по-моему, не меньше, да. Но, ну, вот, кстати, вот если говорить об сегментах, которые там больше или меньше пострадали, то пострадали, конечно, в первую очередь, но это компании, привязанные к импорту товаров и услуг, которые поступают из-за границы. И по центру Москвы ходить грустно, да, там сплошные закрытые эти бутики, вот, крупных брендов. Люксовых, как правило,
да? Люксовых, да? Ага.
А вот там не хочется гулять, вот. А, собственно, если мы говорим о стрит-фуде, вот о наших, как бы, вот этих ловчонках, которые там повсюду по центру, и не только в центре, но у них, по-моему, все замечательно. И вот в этом сегменте, в отличие от кризиса 2020 года, ничего плохого пока, слава богу, не произошло. То есть он не выбрасывает людей, как это было на улицу, как это было в 2020 году. Угу. Значит, нефть не хочет падать ниже $100 за баррель. Ее там, как это, всеми
пытаются
силами...
Пытаются опускать, а она не опускается.
Да, коллективно
никак.
Ее пытаются затаптывать в землю, а она не хочет, она сопротивляется. Рубль то же самое держится на абсолютно приемлемых уровнях, это там порядка 70-75.
Но это нарисованный курс?
Смотрите, он не нарисован, он реальный, потому что просто меньше людей и меньше компаний, которые могут покупать доллары, да, то есть если вы не можете, вы как физлицо не можете купить наличность, а это сложно сейчас, ну, соответственно, вы не будете покупать и доллары, да, а реальный курс уличный, он порядка там от 90 до 100, 110, 120. Вот
продажа 80 я видел последние и 90 покупка. Доллара, вот такой.
Ну да, но реально вот лак где-то он так рублей. Держится, да. Как долго он продержится, это вопрос, который, ответ на который мы пока не знаем, но тем не менее, пока он держится. Ну то есть вот по тем данным, которые мы получили за март, у нас падение ВВП вот в годовом исчислении в марте составило, ну так, реально 3%. Ну, максимум, там, с учетом всех погрешностей расчетов, это порядка 5-6%. То есть никаких 10-15%, о чем мы слышали за последние, там, недели, ну, нету точно сегодня объективных данных для того, чтобы говорить о том, что наша экономика может по итогам года упасть на, там, 10-15%. Сегодня этого не видно. Если наступит экономический кризис глобальный, а он, к сожалению, становится все более реальным, то тогда, да, в конце года мы можем получить еще одну волну рецессии. Но получим, не получим, это мы посмотрим ближе к концу года, а пока вот ситуация такая, какая она есть. То есть никакого серьезного падения ВВП пока мы не видим. Потребительская активность тоже на высоком уровне держится.
Не рано делать выводы с учетом того, что это все продолжается только полтора месяца?
Смотрите, российский бизнес ищет возможности, вот первые полтора месяца, это были самые тяжелые первые полтора месяца, потому что сейчас бизнес ищет возможности обхода, это новые возможности для логистики, новые возможности для поиска поставщиков и оплаты. Ну и за два месяца, наверное, можно было как-то переналадить вот эти цепочки поставки, найти возможности закупать исходники, исходное сырье где-то в других местах. А важная точка, вот такая контрольная, это наполненность полок магазинов. Пока с этим, слава богу, все в порядке. Мы видим падение ассортимента в магазинах по номенклатуре не более 5%, 5-7% вот в продовольственном ритейле. А в промышленном ритейле там ситуация похуже, но главное все-таки это еда. То есть на сегодняшний день, ну, в общем, пока, как это, неуправляемого падения мы избежали, его нет. И, в общем, ситуация стабилизируется. Как это пройдет дальше, как будут взаимодействовать поставщики продукции и вот ритейлеры, и как это все будет отражаться на реальном положении российского населения, ну, пока, вот, пока все нормально, а дальше посмотрим. И если говорить о нормализации отношений с Западом, экономических, прежде всего, отношений, то у нас появляется на горизонте, как бы сказать, группа поддержки, такая вот. Знаете, как в «Властелине колец» там была такая армия призраков?
Да.
Вот появляется такая армия призраков на горизонте. Это перспектива очень серьезного экономического кризиса в Америке и в особенно в Европе. И в условиях нарастания экономических проблем в Европе у Европы кончаются ресурсы для ведения санкционной войны против нашей страны. Ну, это типа блицкрига. Если мы не свалим Россию до осени, ну, дальше будем договариваться.
Причем любопытно, что об этом говорят не только у нас, потому что когда у нас пошли эти заявления от аналитиков, от депутатов, от членов правительства, многие начали говорить, ну, здесь в любом случае надо отрицать до последнего. Но любопытно, что об этом же начала писать и европейская, и американская пресса, которую никак в пророссийскости не уличить вообще.
Да. Ну, самые большие проблемы политические в Германии, там Шольц, премьер-министр, попал под огонь с двух сторон. То есть, с одной стороны, есть люди, которые утверждают, что, ну, ссориться с Россией нельзя, и потом, в любом случае, если говорить о военной фазе спецоперации на Украине, то российская армия, безусловно, сильнее, там, кратно сильнее всех украинских сил вместе взятых, и вставать на сторону поддержки украинской стороны просто недальновидно, да, и все то оружие, которое там Германия собирается поставить в Европу, оно, ну, оно в конце концов попадет там, либо будет уничтожено, либо попадет в чужие руки. Вот, с одной стороны. С другой стороны, на него давят со всех сторон, чтобы он занял более жесткую позицию по отношению к России, это связано с нефтью. И вот сейчас Европейский Союз пытается разработать шестой пакет санкций против России, и он предполагает постепенное эмбарго на поставку, введение постепенного эмбарго на поставку нефти. И они не могут согласовать этот пакет, наверное, уже месяц. В последний месяц я слышу эти разговоры об эмбарго на поставке нефти, потому что понятно, что это резко увеличит стоимость энергоносителей в Европе там, на 10-20% легко. То есть, если мы говорим о том, что на горизонте серьезный экономический кризис, а еще плюс к этому там произойдет увеличение цен на нефть, ну, понятно, что вся Европа скатится в рецессию. И при эмбарго газовом плюс нефтяном, по немецким расчетам, их экономика теряет 7%. 7% – это очень много. Это серьезный, очень серьезный экономический кризис. И они это прекрасно понимают. И поэтому, если вот это нефтяное эмбарго не будет принято вот ближайшие там пару недель под давлением, при вот сильном политическом давлении и при том, что экономические сложности пока не столь велики для европейцев, вот, они могут продавить эту историю. Но если они ее не продавят вот в течение ближайших недель, двух-трех, то они ее не продавят никогда. и европейского эмбарго на российскую нефть и российский газ, его просто не будет. Ну, про газ уже точно все забыли, сейчас этот вопрос вообще не обсуждается. А про нефть, ну вот, если, то есть, скажем так, кризис, худшая точка, да, наших отношений с Европой, она вот не за горами. И если мы не пойдем вниз, то мы пойдем вверх, да, то есть по пути улучшения отношений с Европой, и вот эта точка, вот развилка, ну, это вот история ближайших недель, так что будем посмотреть.
А было заявление Владимира Путина, он сказал, что недельные темпы инфляции приблизились к нормальным значениям на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и нормализации потреб спроса. Вот здесь цитата любопытная, я на нее обратила внимание. Очень важно, Путин говорит, что называется не отпускать контроль за ситуацией, не допускать разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен, с другой, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий и снижению доходов бюджета. Но нигде не было сказано про проблематику уровня доходов граждан, которые как-то стимулируют спрос, потребительскую активность.
Смотрите, здесь несколько вопросов одновременно. Угу. С одной стороны, это вопрос Центральному банку и ставки, и, скорее всего, ставка будет снижаться для того, чтобы обеспечить доступность для бизнеса и населения кредитов, да, то есть на развитие бизнеса и на потребление, потому что сегодня, понятное дело, в нынешних условиях спрос на кредиты резко упал, с одной стороны. И с другой стороны, если мы говорим о как бы поддержании потребительского спроса, надо понимать, что потребительский спрос, он поддерживает не только сам себя, он еще и инфляцию поддерживает. Угу. А сегодня одна из ключевых целей – это обуздание инфляции. А для того, чтобы обуздать инфляцию, доллар должен быть дешевым, а рубль – сильным, да? Потому что у нас один из главных источников инфляции – это увеличение стоимости импортных благ. Для того, чтобы сделать их более дешевыми, товары, которые попадают на российские полки магазинов, необходимо, чтобы доллар был тоже дешевым, а не дорогим. А вот, и сегодня вот тот курс 70, там 75, который мы видим за последние дни, это, в общем, ну, это слишком низкий курс. То есть для экономических нужд было бы здорово, если бы он колебался вот в пределах 80, там, 90, да? Это было бы, стабилизировало бы внутреннее производство. Но все понимают, что при этом, при таком курсе будет высокая инфляция. То есть вот здесь вот одновременно надо проскочить между Сциллой и Харибдой, да, то есть надо удержать низкую инфляцию, а для этого нужен сильный рубль. Но, с другой стороны, слабый доллар и сильный рубль увеличивают спрос на импортные блага, да. А это уже инфляция. Ну, вот сейчас они пытаются как-то с этим, вот между этими препятствиями как-то сманеврировать. Угу. Вот. Но, собственно, то, что видно сегодня, и то, что, в общем, в планах там финансовых властей, это снижение ставки. То есть стоимость кредитов сегодняшняя, она абсолютно запредельно неприемлема, и их надо снижать.
Алексей говорит, что... Спросите, пожалуйста, как... Вам разворот в сторону покупателя рынка загородной недвижимости, желающих сейчас продать дом на 84% больше, чем годом ранее. Я, кстати, это предвидел, потому как ковидный спрос был продиктован исключительно эмоциями.
Смотрите, если говорить о недвижимости, то у нас падает городская недвижимость. Спрос на городскую недвижимость, на покупка, квартиры.
Покупка имеется в виду, вы имеете?
Или аренда? На покупку. Угу. На покупку у нас падение, ну, в реальности мы увидим вот через некоторое время, как бы по итогам там нескольких месяцев, падение раза в два спроса на квартиры.
Так.
Потому что понятно, что ипотечные, вот ипотечники доминировали на этом рынке, они его разогревали. Пока была дешевая ипотека, у нас был спрос на квартиры. Сейчас он резко упадет. Хотя сейчас вот, ну, опять говорят о том, что ипотеку надо снижать.
До 9%, да, вслед за снижением ключевой ставки.
Да, то есть, в принципе, вот у нас же колоссальные силы строительное лобби. Ну, наверное, нет более сильного лобби, но есть военные, понятное дело, они всегда были в силе и остались. А если вот кроме военных и силовиков, у нас самая страшная сила в нашей экономике – это строительное лобби, которое может пробить любые барьеры и может договориться о чем угодно. И понятно, что в условиях дорогой ипотеки строительное лобби несет потери. И их задача пробить, сделать так, чтобы вот ипотека снова подешевела. И для этого тоже будут снижать ключевую ставку Центрального банка.
Но это же и разогревает рынок.
Это, ну, да, с одной стороны. С другой стороны, опять же, это баланс. С одной стороны, дешевая ипотека – это разогрев рынка недвижимости, но с другой стороны, это рабочие места и огромная индустрия, производство стройматериалов, там кирпича, цемента, чего хотите, отделочных материалов, где работают, там сотни тысяч людей в этой индустрии.
А потенциал среди покупателей, он все-таки сохраняется? Потому что, ну, многие, конечно, говорят, ну как, там кто-то теряет работу, у кого-то сокращается зарплата, а тут, значит, предложение по ипотеке.
Ну, опять же, зарплата снижается у всех за счет инфляции. Но и есть бизнес, и есть компании, которые стараются удерживать зарплату своих сотрудников на достаточно высоком уровне без потери реальной платежеспособности. Это про квартиры. Теперь, собственно, вопрос слушателям, что у нас с загородной недвижимостью. А насчет количества людей, которые готовы продать недвижимость, честно, вот не знаю, не смотрели. Но количество людей, которые хотят купить недвижимость загородную, оно по-прежнему достаточно уверенно держится и не собирается падать.
Может, я в какой-то веке в этом году продам свой участок, потому что что-то оно стопорится уже полтора года.
Скиньте цены и продадите.
Уже ниже некуда.
Это вам так кажется. Предложите доплатить.
О, нет.
Вот, и построится очередь. Значит, смотрите, спрос на загородную недвижимость пока держится. Спрос на участки, земельные участки тоже держится. Понятно, опять же, это зависит от территории, от направления, от качества этого участка. И цены на стройматериалы не хотят падать. Это говорит о том, что в этом году мы увидим достаточно хороший строительный летний сезон, когда люди займутся, вот, ну, если нет денег на квартиру, то, во-первых, это ремонты.
Конечно.
А во-вторых, это аренда, которая тоже сейчас на подъеме. Ну, по крайней мере, вот Москва, Питер, крупные города. Ну, что тоже абсолютно понятно. Люди едут туда, где есть работа в условиях экономического кризиса. В Москве работа есть всегда, поэтому московский рынок аренды, он чувствует себя неплохо. Вот, что касается загородной недвижимости, то вот в части покупки спрос сохранился, тем более сейчас вот начало того самого загородного сезона. Посмотрим дальше, что у нас будет на рынке загородной недвижимости, но пока он чувствует себя неплохо, в отличие от рынка покупки квартир, который провалился из-за повышения ставок по ипотеке.
А вот еще интересная градация на рынке загородной недвижимости – это премиум, эконом и вот, ну, средний класс. Вот здесь вот что наблюдается? Я помню, что в одно время, ну, по крайней мере, это началось где-то году в 2014-2015, очень сложно стало людям продать недвижимость премиум-класса, там, на Рублево-Успенском шоссе и так далее. То есть они хотели, цены в долларах подняли, вот, соответственно, и покупателя не находилось.
Ну, да, потому что на рынке вдруг обнаружили люди, что, в общем, не только Рублевка – это хорошее место для жизни. Согласна. Существует там масса других возможностей для того, чтобы купить недвижимость по другим направлениям, да. И которые совсем не хуже, чем на Рублевке. А по цене-то, так она там в три раза дешевле. А вот, поэтому вот был определенный момент, когда рублевская недвижимость попала в кризис. Это было, ну, года 3 или 4 назад, да? Это было еще до всех экономических неприятностей. И цены на рублевке пошли вниз, потому что она была реально переоценена. Ну, и потом ведь, как это, богатые люди тоже экономят. Ну, и, соответственно, вот там начался кризис. По всей остальной люксовой недвижимости, в той же самой Москве, например, кризиса не было, она как была на высоких уровнях, так и осталась, ну, просто потому, что в Москве больше, вот, где вот строят люксовое жилье, центр, да, просто нет больше земли, ее больше не будет, да, земли больше не делают в центре Москвы. А спрос, он как минимум остался прежним, поэтому люксовая недвижимость, да, там были тоже свои проблемы, но, в принципе, там каких-то провалов, катастроф там не наблюдалось. Посмотрим, опять же, динамика ближайших пары месяцев покажет, в какой степени мы увидим там обвал или подъем на вот именно на рынке недвижимости. А если цена ипотеки будет опущена вот силовым давлением наших замечательных застройщиков на правительство, Ну, значит, мы увидим новый подъем цен на квартиры. А пока в условиях дорогой ипотеки... Ну, кстати, у нас же еще есть одна проблема. Это грядущее довольно значительное количество банкротств по ипотеке. То есть ипотеку брали все подряд, кто кому не лень. И брали люди, которые и в хороших-то условиях с трудом могли оплатить эту ипотеку. Сегодня количество людей, у которых проблемы с ипотекой, оно выросло примерно в 1.5-2 раза против докризисного уровня. Это значит, что на рынок будет выбрасываться банкротство, банкротная ипотечная недвижимость. И это тоже будет фактором, который сдерживает цены на городские квартиры.
А эта недвижимость, она просто на рынок или это через аукционы продается? То есть есть аукционы, такая легенда, да, что эти квартиры, именно банкротные квартиры, они очень дешевле, гораздо дешевле рынка.
Ну, есть даже люди, знаю, там человек, который на этом зарабатывал, который там вот занимался тем, что выкупал эту дешевую недвижимость на аукционах, которые продаются банками. Угу. И на этом хорошо заработал. Но в какой степени они дешевле, чем средняя цена недвижимости по рынку, ну, врать не буду, не знаю. Надо посмотреть.
А про параллельный импорт любопытный сюжет в контексте того, что сейчас биржа же открылась в 10 часов, и что нам дает? Рубль укрепляется, евро ниже 76, а доллар 72.40. Это вот сейчас следует из динамики торгов на московской бирже. Параллельно Минпромторг подготовил перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт, который позволяет возить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира. А что здесь? Автомобильные марки и материалы, сопутствующие товары с ним связанные. Значит, двигатели, шины, смартфоны, бытовая техника самых популярных марок, в общем-то, все.
Смотрите, в этом списке интересно несколько деталей. Во-первых, да, если брать автомобильные бренды, то у нас буквально один или там, ну, если брать крупные бренды, то это вот Chevrolet, а менее крупные бренды это Volvo и Land Rover, Jaguar, которые, ну, вот это, условно говоря, холдинг GM, да, General Motors, который вот с которым есть проблемы. Со всеми остальными брендами автомобильными, даже теми, которые заявили об уходе из России, проблем нет. Ну, то есть они не ушли из страны, хотя и обещали уйти. Это первое. То есть в реальности вот этот парад уходов из России, он обернулся тем, что очень многие бренды здесь остались. Что касается вот бытовой техники, там более широкий список. Это там у нас Samsung, тот же самый HP, Asus и так далее. Много разных брендов. С которыми проблемы. Но все-таки смотрите, в чем дело. Если они увидят, что Россия в любом случае так или иначе завозит их продукцию откуда-то, там либо с постсоветского пространства, либо из Китая, либо откуда-то еще. Но опять же известно, что большая часть айфонов, которые попадали на российский рынок, в общем, они были сделаны не для российского рынка. Ну, то есть они были сделаны, условно говоря, там в Китае для Макао, да, а потом вместо Макао они оказывались в Москве. Угу. Вот если они увидят, что такая ситуация становится нормой, то велика вероятность того, что они вернутся. Ну, потому что они просто теряют контроль над рынком, и прибыль получает кто-то еще.
А, это любопытно, кстати, мне не приходила в голову такая логика.
Да, это мера, вот открытие параллельного серого импорта, это один из способов принуждения их подумать, а вообще надо ли было покидать Россию.
То есть им будет сложнее накладывать какие-то вторичные санкции на тех, кто соглашается торговать с Россией, минуя правообладателей, нежели принуждать возвращаться на рынок. Но это любопытно. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Новости, продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Про экономику начинаем говорить. А у меня был к вам вопрос, Алексей Николаевич, по поводу как раз вот там параллельного импорта и вообще завоза вот этой всей техники. У нас же болезненно довольно в обществе воспринималось, что они уходят, сейчас мы там без микроволновок, посудомоек, стиралок останемся. Но у меня такой вопрос. Почему мы упираемся именно в эти бренды с учетом того, что рынок, например, китайский, он настолько огромен, и я понимаю, что внутренней продукции той, которая, в принципе, потенциальна для экспорта за пределы Китайской Народной Республики, ее великое множество. И наоборот, китайцы, насколько я понимаю, к себе даже вот эти вот транснациональные компании пускать не очень хотят, потому что у них своей техники достаточно.
Ну и потом надо понимать, что большая часть этой вот брендовой техники, нам известной там с 90-х годов, она, собственно, в Китае делается. И это, в общем, на самом деле действительно так. То есть если мы сегодня там походим по магазинам, которые продают там электронику, то мы увидим там массу брендов, которых там, ну, я не видел, да, каких-то неизвестных китайских брендов, которые сегодня, ну, закрывают те вот полки, с которых ушли там бренды, известные нам, там, с 90-х годов, да? А, вот, и это как раз то самое смещение, то есть вместо брендовых товаров мы увидели сегодня, и это, кстати, на рынке автомобилей та же самая история, то есть китайские автокомпании, автопроизводители работают там без перебоев, поставляют свою продукцию, да, она там выросла в цене, но тем не менее она замещает вот выбывающие автомобильные бренды на российском рынке. Та же самая история на рынке техники, я думаю, что мы будем привыкать вот к этим новым брендам, которые раньше были здесь неизвестны, но которые очень часто как раз являются производителями той самой брендовой продукции, ну, просто вот шильдик меняют. Угу. И получается, вот та же самая продукция, только под другим именем. Но я думаю, что как раз этот процесс будет происходить. Я думаю, что та же самая история произойдет и во многих регионах и с фастфудом. И у нас появятся какие-то новые вывески на улицах наших городов и так далее. И через какое-то время мы вообще забудем, что у нас вообще был Макдональдс.
Но говорят, что Макдональдс якобы продумывает варианты, потому что 50 миллионов долларов сами себе не заработают, продумывают какие-то варианты. Тут косвенно намекают, что вот там убираются в Макдональдс на Пушкинце, то какую-то рекламу снимали и так далее. Вообще вот вы как экономист можете рассуждать, что для иностранных брендов сейчас все-таки вот эта эмоциональная составляющая проходит для иностранных компаний, а нужно деньги зарабатывать, и поэтому они могут вернуться.
Ну, смотрите, если брать бренды, которые ушли из России вот именно по политическим, да, этическим причинам, то это всего на самом деле 5 или 6 компаний, которые заявили, что мы не можем терпеть там русский Мордор и его там поведение российской армии за границей на территории Украины. Ну вот по каким-то таким этическим причинам это вот единицы. Остальные из, во-первых, два варианта. Первое – это давление, когда, собственно, их правительство попросили их поучаствовать вот в этом параде уходов. И этот парад уходов, как понятно, это был инструмент психологического давления на Россию. А вот, и им за это ничего не заплатили. То есть им сказали, что вот сегодня вы там все вместе, там, 500 брендов, вы уходите из России, а завтра Россия испугается и пойдет на переговоры, и вы вернетесь назад.
Думаете, это так было?
Я думаю, что в значительной степени это так, конечно. Ну, а почему крупные компании, которые здесь зарабатывают очень большие деньги, взяли, собрались и ушли? Они же могли, например, сказать, что мы там не поставляем товары для производства оружия, да, комплектующие, ну, там, электронику. Да. Там, да. А вот, мы не поддерживаем правительство, но мы кормим людей. Люди ни в чем не виноваты, и вот, значит, вот мы там снабжаем их там туалетной бумагой и жареными булочками, жареными котлетами и булочками, да, ну, в чем нет ничего плохого. Но вот они собрались и ушли, потому что их попросили уйти. Я думаю, что это одна из главных причин к этим вот, к этой веренице уходов. Плюс к этому, действительно, это проблема логистики и проблема вывода денег отсюда, как платить себе за границу России. Но на сегодняшний день все эти проблемы исчерпаны. Ну, тем более, если говорить о том же Макдональдсе, у него была практически полная локализация по
вся, да, здесь
булочкам, картошке и
пирожкам.
Да, кофе, но кофе, наверное, все-таки.
Нет, пирожкам говорю.
По пирожкам, да, вот по десертам, ну и так далее. То есть им-то чего, да, ну, у них нет точно проблем с логистикой, а проблемы с деньгами, ну, наверное, там тоже как-то решаемы. Угу. И сегодня возникает вопрос, что у нас с фастфудом-то самая легкая история. То есть вот если брать там запчасти для самолетов, это проблема. А заместить Макдональдс какими-то своими сетями, которые могут точно так же жарить и, я не знаю, там печь, ну, это вообще нет проблем. Uh-huh. А поэтому они теряют и теряют большие деньги. Ну, отсюда вот те слухи о том, что они собираются вернуться. Но на самом деле они с самого начала говорили, что они закрываются там на пару месяцев.
Они даже людей не увольняют, кстати, они там, как говорят, продолжают эти многие компании выплачивать какие-то деньги,
ну, да.
Минимальные, но что-то платят.
Ну, то есть вот как раз пара месяцев была на то, что Россия сломается и отступит. Россия не сломалась, не отступила, ну, соответственно, вот это психологическое давление, оно больше не имеет смысла. А дальше отсутствие иностранных брендов на вот российском рынке работает против Европы, брендов. Против иностранцев, и не только, работает против тех людей, которые хотят надавить на Россию, потому что иностранные бренды на территории России – это способ вывода денег из России, раз. И, во-вторых, вероятность – инструмент для второй волны давления, да? Если он отсюда ушел, Макдональдс, он больше не сможет здесь отсюда выводить деньги, и он не сможет как бы работать на имидж свой и Соединенных Штатов, и он не сможет, ну, скажем так, второй раз, да, разыграть ту же самую историю. Поэтому сейчас, с точки зрения политики, да, политики давления на нашу страну, в принципе, они должны все вернуться.
Юлия говорит, когда Икея вернется, очень нужна ее мебель после ремонта. Вы знаете, я даже по-другому спрошу про Икею, потому что, как выяснилось, когда Икея закрылась, или приостановила свою работу, как правильно сказать, оказывается, у нас было очень много каких-то маленьких фабрик, которые работали из расчета того, что люди покупают Икею. Как-то это все было взаимосвязано.
У них была высокая степень локализации.
Да, да, да. И в итоге здесь тоже возникает вопрос. Хотя, опять же, я говорила как-то, и была свидетельницей разговоров там людей из реального сектора, там у кого-то ателье небольшое, у кого-то тоже мебельная фабрика, там знакомые покупали, и они как-то воодушевились и говорят, наконец-то. Наконец-то они ушли, потому что мы займем ниши.
Ну, в общем, да, для этого, ну, для этого нужно, чтобы у них, как бы сказать, у них на сегодняшний день, вот до того, как Икея ушла, у них была ориентация по продажам на Икею. Икея был ритейлер, да, и закупал у них продукцию, выкупал и продавал через свои магазины. Сегодня им надо создавать собственный ритейл. Если они могут продавать мебель через интернет или открыть какой-то шоу-рум, и у них есть на это деньги, да, и есть мощности для того, чтобы это продавать, ну, флаг им в руки. Я думаю, что действительно ликвидация, вот самоликвидация Икеи открывает для них новые возможности, но да, тут все равно в любом случае не обойтись без инвестиций. Если у них есть деньги на инвестиции, здорово, они могут этим воспользоваться. Если у них нет денег на инвестиции, им нужны кредиты, а кредиты сегодня запредельно дороги. Поэтому это то, о чем мы говорили в первой части нашей передачи, что угу. На повестке дня сегодня стоит вопрос о снижении стоимости кредитов, снижении ключевой ставки ЦБ.
Да, и здесь же еще было как раз про оборотные средства, что, возможно, серьезной проблемой для многих компаний остается дефицит оборотных средств, которые направляются на закупки сырья, комплектующих, на выполнение работ. Дефицит нужно восполнить. Мы, когда отраслевые совещания проводим, практически коллеги говорят об этом. Это тоже заявление президента, который предложил, в свою очередь, расширить программу гарантийной господдержки кредитования. А это вообще нормальная схема, когда вот чуть что сразу обращаются за субсидиями в правительство. И вот оно вкладывает эти деньги,
Ну, так это нормально. Оно должно вкладывать деньги, помогать бизнесу.
Бизнесу малому, бизнесу огромному, госкорпорациям.
Но госкорпорации и так, по факту, это филиал правительства, да? Мы это понимаем, что какая-нибудь там крупная корпорация типа Ростех или РЖД, но они открывают дверь ногой, а в правительственный кабинет и решают там свои вопросы. Это нормально. А вот все то же самое, только для малого и среднего бизнеса, это нормально. Ну, давайте посмотрим, что делало американское правительство во время финансового кризиса 2020 года, связанного с ковидом. Но они просто раздавали деньги бизнесу направо и налево.
Да, вертолетные фактически.
Да, ну и плюс деньги населению, которое тоже шло в магазины и покупало продукцию. Там на несколько триллионов долларов они раздали вот этих субсидий для того, чтобы поддержать бизнес. Почему мы должны действовать как-то по-другому? То есть для нас Адам Смит – это вот нечто святое, а не вмешательство государства в бизнес, а они почему-то...
Не, вопрос кому? Вопрос кому? Помните этот скандал в ковидное еще время, когда тоже там многие компании обратились за господдержкой, а когда список стали считать, оказалось, что там какая-то букмекерская контора.
Ну, они попали такое. Просто в число системообразующих финансовых да. предприятий. Ну, в общем, там были объективные требования, включение, ну, как бы критерии, да, они туда попали не просто так. Вот, но действительно, нет, ну, можно охотно как бы предположить, что вот эта большая букмекерская контора, она решит свои проблемы и без централизованной поддержки Конечно. Для всего бизнеса. Ну, наверное, как раз, кстати, спрос на игорный бизнес, он резко возрастает именно в кризис. Ну, так вот, но малый и средний бизнес, он должен иметь поддержку, иначе все наши разговоры об импортозамещении окажутся разговорами. То есть сегодня, вот сейчас как раз вот ситуация, при которой там из города белые ушли, а красные еще не пришли. Угу. Да, то есть европейские компании покинули или сократили свои операции на российском рынке, а вот наши партнеры из Юго-Восточной Азии, ну, они уже здесь появились, но еще не в полный рост. Да? И вот сегодня как раз то время, когда российский бизнес может вклиниться и занять какую-то свою нишу. Потому что если здесь, опять же, в полный рост появятся наши китайские друзья, но они не менее агрессивно и не менее жестко ведут дела, чем европейцы. И снова у российского бизнеса останутся какие-то ниши небольшие, а все остальное будет занято нашими китайскими партнерами.
Давайте про еду. Потому что Индонезия запретила экспорт пальмового масла, а они, по-моему, на них приходится половина вообще мировых поставок пальмового масла. Говорят, что там с урожаем проблемы и так далее. И многие сразу говорят, ну да, цены на кондитерку поднимутся, но придется есть что-то другое, не пальмовое, а может быть даже более натуральное, вкусное и полезное.
Оливковое.
Оливковое, честно.
Смотрите, вот эта новость про то, что Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла, это, на самом деле, очень серьезная история, потому что на пальмовое масло приходится примерно половина всего растительного масла, производимого в мире. То есть, а большая часть этого масла производится как раз в Индонезии. То есть, пальмовое масло – это такой индикатор. То есть, вот у нас принято там пользоваться подсолнечным маслом, но подсолнечное масло производится там, я не знаю, около 20 миллионов тонн. Насколько я помню, если не вру. А, кстати, оливковое меньше всего, там буквально 2 или 3 миллиона тонн в год всего. А вот пальмового масла порядка 70 миллионов тонн. И мир, когда речь идет о ценах на вот растительное масло, ориентируется не на подсолнечник, а именно вот на пальмовое масло. И к чему это может привести? Это может привести к новому очередному резкому росту цен на растительное масло на мировом рынке. И в этой связи одна из задач правительства состоит в том, чтобы наши замечательные производители подсолнечника и подсолнечного масла не начали массово ввозить эту продукцию за границу. То есть, скорее всего, нам придется вводить либо квотирование, либо полное эмбарго на поставку подсолнечного масла за пределы России.
Иначе мы без масла
Иначе мы останемся просто... Оно будет стоить столько, как, я не знаю, как оливковое масло. Вот. И в результате оно просто станет недоступным. Поэтому действие индонезийского правительства, оно рассчитано ровно на это. Это удержание цен на внутреннем рынке, чтобы Индонезия, где население, в общем, не так богато, смогло питаться нормально. То есть это попытка опустить цены на продукцию на внутреннем рынке. Как результат, мы увидим резкий рост цен на международном рынке. Ну и необходимость сделать то же самое на территории России, защищать российский рынок от агрессивного импорта.
Правда, в масложировом союзе нашем сказали, вот по ТАСу я цитирую, запрет экспорта касается только сырого пальмового масла. Россия экспортирует из Индонезии 97% от общего объема импорта, только дезодорированное пальмовое масло, которое не попадает под этот запрет. Поэтому это никак не отразится на снабжении сырьем нашей перерабатывающей отрасли. Но это вот масло
Ну да, это пальмовое масло, которое используется как дешевое масло для дешевой той же самой кондитерской продукции. Но в данном случае как бы общий рост цен на растительное масло в мире, он совершенно неизбежен. Вот, и надо будет, опять же, думать нашим вождям, как сделать так, чтобы у нас подсолнечное масло не стало по цене оливкового.
Россия еще теряет до 70 долларов на тонне отправляемого за рубеж зерна из-за рисков при его поставках, которые сформировались в последнее время. Это Российский зерновой союз уже высказывается. Говорит, что Злачевский много проблем сейчас связано с логистикой. Фрахт сильно подорожал, очень сильно подорожала страховка этой перевозки. А мы, насколько понимаем, что страховками вообще монополисты, там британцы на этом рынке. И все эти фрахты привели к концентрации рисков при закупках нашего ресурса.
Да, есть такая проблема. Ллойд, ну и, соответственно, британские страховщики объявили все российские порты зоной военных действий, что автоматически резко повышает страховку, раз, и, во-вторых, повышает стоимость фрахта, потому что он зависит от как раз от риска для судов, которые там занимаются экспортом российского зерна. Да, наши стратегические западные партнеры, в кавычках, пытаются нас придавить с этой стороны, сделать так, чтобы мы не могли вывозить нашу продукцию. Но есть, опять же, тот же самый Китай, который заявил, что он купит все зерно, которое Россия сможет ему предложить. И есть ряд других стран, которые критически зависят от российского экспорта зерна, ну и которые просто, там просто начнется голод, если Россия туда не завезет зерно. А что касается экспорта вот как бы политического, да, европейского, того же самого, да, действительно, это проблема. Поэтому российским производителям зерна надо, опять же, перестраивать логистические цепочки, искать новые варианты там транспорта зерна, для того, чтобы не попадать вот на те самые, как это, скидки, которые нам пытаются навязать западные страны.
Угу. И про Китай, кстати, интересная тема, что они как-то нашим банкам, в общем, отказались с нашими банками оформлять карточки Union Pay. Это все-таки про что? Это опасение вторичных санкций?
Да, это опасение вторичных санкций. То есть с карточки с банками, которые не попали под санкции, вроде как работают. Все это нормально работает. А вот с теми, которые попали, ну, они перестали делать вот эти карточки для банков, ну, то есть предоставлять возможность выпускать такие карточки для банков, которые под санкции. Но это было абсолютно ожидаемо. Union Pay – это очень большая система, у которой очень большой долларовый оборот. И рисковать своими оборотами в Европе и в Америке, ну, они ради нас, они не будут. Это было понятно с самого начала.
Когда Китай говорит, и Индия тоже говорит, что мы вот купим там столько вашего нефти или газа, сколько вы нам сможете продать, столько зерна, это все-таки вот этот рынок, он же не премиальный для нас становится, он, наоборот, становится как бы рынком вынужденным, где мы продаем с большим дисконтом. В этом отношении европейский более для нас премиален или как?
Да, ну, это вопрос дисконта и вопрос стоимости и фрахта, да, потому что, ну, если мы там даже можем продать вот по номинальной цене, которая есть на рынке, да, но увеличение стоимости фрахта, дефицит танкеров, которые берут российскую нефть, которые не боятся брать российскую нефть, и расходы на страховку, но они могут оказаться дороже, чем вот та скидка, которую там просят индийские покупатели или китайские. Поэтому здесь надо считать, но правда состоит в том, что российские нефтяные доходы вот в апреле, они только выросли. Вот по тем результатам, о которых мы там говорили в первой части нашей передачи, это говорит о том, что даже если падение объемов происходит, оно компенсируется более высокими ценами.
Более высокими ценами. А что касается, кстати, вот алюминия, например, который дешевеет, цена металла опустилась ниже 3100 за тонну впервые с февраля. Опасения, правда, что локдауны в Китае продолжат ограничивать экономическую активность и еще и спрос на металл. Параллельно есть еще сюжет с Росатомом и Норникелем, которые заключили соглашение, предполагающее реализацию совместных проектов по освоению литиевого месторождения в Мурманской области. Вот с одной стороны дешевеет, потому что в Китае какие-то очень жесткие локдауны, а с другой стороны вот параллельно значит, наши компании, которые реализуют еще в надежде, что это будет дорого продаваться, очевидно.
Ну, литий будет только дорожать, потому что литий — это батарейки, надо понимать. Спрос на батарейки будет расти аккумуляторы вообще, потому что, ну, вся современная экономика, она становится все более электрифицированной, да, вот те самые электроавтомобили, электроавтобусы, которые ездят там по улицам наших городов. А вот для этого всего нужно все больше и больше объемов вот этих редкоземельных металлов для изготовления аккумуляторов. Поэтому цены на литий и вообще редкоземельные металлы будут только увеличиваться. Тут говорить не о чем. А вот, а что касается... И поэтому любое производство лития, которое до сих пор было, ну, скажем так, не вполне эффективно, ну, по условиям экономики ведения бизнеса, оно становится рентабельным. И увеличение рентабельности добычи этих активов, оно будет только увеличиваться, только продолжаться. Что касается алюминия, то, да, действительно, одним из главных тормозов на, вот, как бы, в деле роста экспортных российских товаров является, в том числе и на нефть, кстати, это угроза того, что Китай опять закроется для борьбы с эпидемией, с очередной волной коронавируса. И вот там и сейчас, в общем, не очень хорошо с этим делом. Там по-прежнему достаточно большое количество людей заболевает и умирают. Почему-то вот на китайцев коронавирус действует как-то особенно тяжело. Количество смертей там остается весьма значительным. Для китайского правительства это крайне важно, побороть коронавирус, и оно просто останавливает заводы, останавливает целые города. В частности, Шанхай, один из крупнейших, просто, по-моему, крупнейший финансово-промышленный центр, они там взяли и перекрывали там целые кварталы. Там,
даже люди без еды, без воды там какой-то.
Да-да-да, но сейчас, как говорят по новостям, 70% Шанхая уже находится вне локдаунов и начинают как-то, заводы снова открываются. Посмотрим, может быть, алюминий теперь пойдет вверх. На этой волне, с учетом того, что Китай пытается побороть коронавирусную волну.
Была еще новость вчера, я, к сожалению, не могу найти, что одна из зарубежных бирж якобы решила отказаться от продажи металлов, произведенных на территории Российской Федерации. Там то ли слитков, то ли еще чего-то. Вот эта волна санкционная, она имеет какое-то влияние?
Ну, это лондонская биржа?
Наверное, нет? Да.
Ну, надо, смотрите, лондонская биржа металлов является определителем цен на металлы в мире. Это один из таких основных индикаторов. А чем интересна лондонская биржа металлов? Ее смысл состоит в том, что она торгует физическим металлом, не бумагами.
Полиметалл заявила, что не продают золотые слитки в России. Вот.
А?
Да.
Ну, да. Но в любом случае ничто не мешает нам торговать нашими металлами на любой другой площадке в мире, которых ни одна, и там и не пять, и не десять, и больше.
То есть это не проблема.
То есть это не проблема. То есть понятно, что Запад пытается ограничить нашу возможность торговать металлами, в том числе и золотом, чтобы удушить нас за счет невозможности использования того золота, которое есть в резервах. А вот наши, как это, партнеры изыскивают все возможности, которые могут прийти в голову для того, чтобы нас придушить. Но эту меру обойти будет несложно, потому что, ну, металл физический, он и есть физический металл, на нем не написано, что это Россия, да, то есть золото можно продать, там, масса посредников в мире, которые возьмут его на реализацию.
А еще остается два у нас с вами сюжета. Пассажиропоток группы «Аэрофлот» снизился на 20% к марту 2021 года. И Внуково в связи с непростой ситуацией в авиаотрасли, в общем, оптимизирует расходы и вводит режим простоя для сотрудников.
Что на самом деле падение грузопотоков воздушных на 20% это мало. Это хорошо, на самом деле, потому что, в принципе, в 2020 году провал был, по-моему, гораздо более существенный.
Да.
И то, что упало всего на 20%, это показатель здоровья и устойчивости российской экономики и внутренних потоков. Более того, летом, я думаю, что вот эти потоки, они резко вырастут, ну, просто потому, что народ потерял, многие потеряли возможность ездить за границу. И теперь у нас внутри страны начнется туристическая Эльдорадо. А в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, в Калининградской области количество людей, которые захотят отдохнуть внутри страны, будет значительно выше, чем это было раньше. Ну, и за счет этого вырастут и потоки пассажиров, в том числе и авиапассажиров.
Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.